Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Взмах волшебной стеклянной палочки. Воздух, подобно жидкости, начинает сгущаться. Пара секунд, и он приобретает твердые очертания, вырезанный из атмосферы стеклянный мир. Сцена с расходящимся занавесом. Первый лист из 28. Проект Бруно Таута «Строитель мира». Что же ждет нас за этим занавесом? Листаем дальше. Рисунок за рисунком. На сцене вырастает стеклянный готический собор. Причудливая вязь стеклянных кружев в оформлении. Мы постепенно проникаем, просачиваемся внутрь. В стеклянном мире нет преград для взгляда. Затем хаос. Предметы, причудливые формы и снова свободное пространство. Мы на пустой сцене. Вокруг нас ночное небо, мерцают звезды. Одна из них – огромный стеклянный кристалл-собор. Поблизости – земля с нагромождением построек, тоже стеклянных. Так заканчивается 28-страничная графическая фантазия Бруно Таута «Строитель мира». Фильм из стекла, фильм на бумаге. Мир прозрачный и безграничный. Взгляд проникает всюду, не натыкаясь ни на какие препятствия. Через Вселенную. В одноименном фильме-мюзикле Джули Теймор мы движемся через Вселенную Битлз под звуки стеклянной гармоники.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl.
Давным-давно, еще в начале 17 века, люди научились придавать стеклу различные формы и создавать весьма тонкие хрупкие изделия. Кто-то любопытный заметил, что проведя влажным пальцем по краю бокала, раздается тонкий певучий звук, похожий на ангельское пение. В те времена и уходят корни создания стеклянной арфы. По сути, это набор бокалов, наполненных водой. Изменяя размеры и формы бокалов, количество воды – можно добиться прекрасного звучания. Чем полнее бокал, тем звук выше. Чем тоньше стекло фужера, тем лучше. Есть одно условие. Чтобы получить искомый звук, пальцы исполнителя должны быть влажными. Замыслы Сергея Эйзенштейна, скрытые от глаз посторонних, так и не воплотившиеся, прозрачные и неуловимые. Наша следующая остановка – «Стеклянный дом», нереализованный фильм, проект который увлек мастера где-то в 30-х годах, когда он был в Америке по приглашению фирмы Paramount. Действие фильма должно было разворачиваться в доме со стеклянными стенами, полами и потолками. Конкретные сюжетные повороты Эйзенштейну никак не давались. Он не мог изложить свою идею достаточно ясно. Пришлось даже обратиться к психотерапевту. Но и для врача замысел оказался непрозрачным. Жанр фильма по определению режиссера – мистерия. Он включал в него эсхатологические и новозаветные мотивы. Правда, в своей обработке. «Стеклянный дом» назывался «Новым раем». За его стенами шел снег, а внутри царили тропики. Цветы, статуи и водопад. Искусственный рай за стеклянной стеной. У истоков всей современной архитектуры из стекла и металла стоит оранжерея. Наша следующая остановка. Первые оранжереи с обильным использованием стекла возникли в начале 18 века в различных замках. Но подлинное развитие стеклянная архитектура теплиц получила в первой трети 19 века в связи с развитием новых строительных технологий и внедрением в строительство железа и чугуна. Настоящей сенсацией стали первые гигантские теплицы 19 века. Большая оранжерея в Парижском ботаническом саду, построенная в 1939 году Шарлем Руо де Флери, большая оранжерея в Четсуорте, выстроенная Пакстоном. Их появление было встречено восторженно. Морис Миттерлинг уподоблял душу поэта стеклянной оранжереи на снегу. Thank you. 1757 году в Лондон прибыл великий американский ученый и дипломат Бенджамин Франклин. Франклин преуспевал практически во всем, за что брался. Он был известным издателем и публицистом, физиком, химиком, политическим деятелем, конструктором мебели и даже архитектором. Во Франклине умещалось столько способностей, что некоторые в шутку говорили. Франклинов было несколько, просто они были близнецами. Именно в Лондоне Франклин впервые увидел игру на стеклянной арфе, составленной из бокалов. И там задался целью усовершенствовать ее, так, чтобы на ней мог играть любой пианист, а не только специально обученный человек. Стеклянная гармоника Франклина представляла собой набор стеклянных же полусфер, нанизанных на металлический вал. Вал постоянно вращался при помощи ножного рычага, ну вот как в старых швейных машинках. А нижние половинки полусфер были погружены в воду. Музыкант мог просто класть пальцы на ту или иную полусферу, и раздавался протяжный мелодичный звук. Амадей Милоша Формана. Здесь стеклянная гармоника неспроста. Для стеклянной гармоники писали Бетховен и Рихард Штраус. Ее небесным звучанием восхищались Паганини и Гёте. Обновленный инструмент действительно покорил Европу. Незрячая Марианна Кирхгеснер, посетив Вену, так пленила своей игрой Моцарта, что он тут же написал сочинение для стеклянной гармоники, флейты, гобоя, альта и виолончели. В наши дни на стеклянных инструментах виртуозно играют Игорь Скляров, Тимофей Венковский и Илья Усатюк. Трио «Хрустальная гармония». Впрочем, считалось, что звук стеклянной гармоники слишком сильно действует на душевные состояния людей, пугает животных и даже приводит к расстройству рассудка. Поэтому в некоторых городах Германии гармоника была запрещена законом. Наш современник, композитор Филипп Сарт, выбрал стеклянную гармонику для музыкального сопровождения фильма «Жилец» после того, как увидел в ресторане режиссера Романа Полански, имитирующего пальцем движение, заставляющее стекло петь. К тому моменту во всем мире остался лишь один исполнитель, способный играть на этом инструменте. Thank you. Скромный конторский служащий Трелковский решает сменить место проживания. Он снимает квартиру в обветшалом здании с недружелюбными соседями. Так часто бывает у Поланского. От консьержки он узнает, что предыдущая хозяйка квартиры, Симона, покончила с собой, выбросившись из окна. Со временем Трелковский начинает все больше и больше думать о ней, стараясь узнать подробности. Вскоре он начинает винить соседей в ее гибели. Фильм «Жилец» – тема безумия Трелковского. Самая необузданная фантазия на стеклянную тему была создана в начале 20 века французским писателем Реймоном Русселем в романе «Локус Солюс». Роман представляет собой детальное описание своеобразной экскурсии по парку, созданному эксцентричным богачом Марсиалем Кантерелем. В парке сооружен огромный стеклянный кристалл-аквариум и довольно-таки странная теплица. В этом футуристическом сооружении помещены не растения, но мертвецы, выставленные за стеклом, как в музее восковых фигур. С помощью специальных химических соединений Кантерель оживляет этих мертвецов, проигрывающих за стеклом наиболее значительные эпизоды своей жизни. Странные готические фантазии об оживающих мертвецах часто связываются с темой стекла. В хрустальных или стеклянных гробах помещаются избегающие тления тела покойников, например, в неоготических легендах о вампирах. Фильм «Интервью с вампиром», композитор Элиот Голденталь. Прозрачное стекло превращает тело в тень. Не живые и не мертвые, стеклянные люди, замерзающие во льдах, снежные поля, безмолвие ледяной пустыни, мир без солнца, наша вынужденная остановка. С радостью лег я между стекловидных тел, между пальцами, как в вазе, держал я белые цветы. Пологим водоворотом я стал медленно соскальзывать в зеленые хрустальные поля. И все вокруг было столь ясным и прозрачным, что сам я от этого начал становиться прозрачным. Ясный светоносный лед». Ледяное царство растопит солнце, ледяную душу отогреет стеклянная гармоника. Об этом нам поведал Андрей Хржановский в одноименном мультфильме, аллегорический мультфильм о судьбе искусства. Игра на стеклянной гармонике делает людей возвышенными и прекрасными, но власть убивает музыканта, и город вновь становится скопищем людей, заколдованных равнодушным человеком в котелке Магрита. Это гротесковые, уродливые физиономии среди средневекового искусства Босха, Брейгеля, Арчимбольда и страшилища Гои. Стеклянная гармоника превращает их в прекрасные лики с полотен художников эпохи Возрождения Дюрера и Эль Греко. Стеклянный звук спасет людей и растает на глазах, словно чудное видение, растворится в атмосфере.